Эхо Москвы. Вход свободный.
15:08 в столице. Продолжается воскресный эфир на «Эхе Москвы». Меня зовут Оксана Пашина, Марина Лилякова за звукорежиссерским пультом. В книжном казино мы сегодня узнаем, как с помощью книг стать билингва. И вообще, что такое билингва, я думаю, узнаете те, кто не знает. Мы вам все расскажем. В студии у нас Татьяна Зборовская, переводчик. Здравствуйте. Составитель книги и стихотворения Оскара Уайльда, главный редактор издательства «Текст» Валерий Генкин. Добрый день. И Ольгерт Липкин, директор издательства «Текст». Здравствуйте.
Добрый день.
По традициям, да, розыгрыши, книг, все это как обычно, так что наши слушатели могут не беспокоиться, все это будет, и книги, и подарки. Но по традиции мы начнем с рейтинга книг недели. Это лидеры продаж со 2 по 8 января. Я назову первые три места. Это Джоан Роулинг, «Гарри Поттер и проклятое дитя», части 1 и 2, специальное репетиционное издание сценария. Вот так, «Гарри Поттер». Дальше Яна Гихара «Ханья. Маленькая жизнь». И на третьем месте Борис Акунин «Между Азией и Европой. История российского государства. 17 век». Собственно, вот такие у нас лидеры книжного рейтинга, судя по предпочтениям покупателей Московского дома книги, Библиоглобуса и книжного магазина «Москва». Что касается книг, мы про билингу чуть попозже поговорим. Максим Тарган был в нашем эфире. Да, мобильный телефон мы включаем. В предыдущем часе он увидел и взял, позаимствовал себе книги «Искусство лежать» и «Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали». Это же ваши книги, ну, вашего издательства. Да, еще тут есть «Искусство рассуждать о странах, в которых вы не бывали». Вот Максиму больше понравилась книга «Искусство лежать», а я бы взяла «Искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали», потому что иногда я веду книжное казино и не всегда читаю книги, которые приносят. Вот мне бы тоже понадобилось. Почему такая идея возникла?
Эта серия довольно давно у нас уже идет. Она, у нее нет жесткого названия. Мы ее для себя называем между собой «Искусство того сего». Это искусство, которое не есть напрямую искусство, а это искусство каких-то выхода или, наоборот, попадания в некоторые жизненные ситуации, искусство пользоваться тем, что тебе не принадлежит. Я имею в виду исключительно интеллектуально. Ну и так далее. Поэтому вот эти три книжки, это просто три из последних, и две из них написанные замечательным французом Пьером Бояром, который... Мы сейчас будем делать еще его следующие книжки. Не обязательно про искусство того, а про многое что. Например, книга, которая, смысл которой... о несбывшихся предсказаниях, она называется «Титаник не утонул». Угу. Книга «Несбывшихся предсказаний». Что касается этих конкретных книг, то наши читатели полностью разделяют вашу точку зрения, и самая популярная из этих трех книг это была «Искусство рассуждать о книгах». Мы ее переиздавали, по-моему, раза три. Мы ее допечатывали, да. Это не есть просто обучение кого-то вот трепаться впустую. Сам автор, профессор Сорбонн, очень известный филолог, и он говорит, что он, в принципе, никогда не мог прочесть все то, о чем ему нужно рассказывать студентам. Поэтому, ну, существуют разные иные источники, книги о беседах с друзьями и прочее, прочее. И вот как пользуясь этим не очень богатым материалом, можно говорить, то нравится книга или нет. У него даже есть там специальные пометки внутри, замечательные. Там, например, «Никогда не читал, но очень нравится». Или вот такого типа пометки у него там ставят. Там плюсики, минусики. Он ставит ко многим очень произведениям. Там в начале самом есть объяснение, что эти значки обозначают плюсы и минусы. То же самое можно сказать про искусство о странах, когда ты лежишь на диване. Самый удобный способ путешествия – это лежа на диване. И это как раз тема стыкуется с темой вот то, что вы, с чего вы начали. Книга немца по имени Берн Брунер, которая называется «Искусство лежать». И это очень забавная такая, на самом деле, понимаете, это
искусство
не...
лежать и рассуждать.
Искусство лежать и рассуждать. Да, искусство,
на самом деле, книгах, которые вы не читали.
Не читали,
это
да.
Искусство лежать и рассуждать о книгах, да. Просто примерно, чуть меньше, чем половину своей жизни мы проводим в горизонтальном положении. И очень многие великие дела там в таком положении рождаются. От замыслов, скажем, Микеланджело Сикстинской капеллы, который, как известно, лежал, смотрел в потолок, и ему пришла гениальная мысль, это как как это нужно сделать, ну, до появления следующего поколения наших потомков.
Это скорее ироничная такая штука, знаете, она или это вполне себе полноценное руководство?
Она вполне себе полноценное руководство с очень большим элементом иронии. Все-таки, ну, всем понятно, что тема, ну, не вполне серьезная, хотя там какие-то медицинские аспекты тоже присутствуют, и психологические.
Я хочу сказать, что тут в книге, о книгах, которых мы не читали, здесь и не только о книгах, а и с кем мы ведем, да, если это светская беседа, разговор с преподавателем, разговор с писателем, разговор с любимым человеком, то есть тут все очень подробно, да. Пользоваться можно, да.
Безусловно.
Так вы знаете, по поводу этой книги, искусство говорить о книгах, которые вы не читали, есть забавная мысль у того самого Оскара Уайльда, о котором мы еще будем говорить.
Да, да, да.
Он говорил, что не дай вам Бог, что я никогда в жизни не читал те книги, на которые писал рецензии.
Ведь так просто попасть под влияние.
Ну, видимо, так, да.
Попасть, да. Правильно, правильно. Вот так что про эти книги из этой серии, ну, мы будем продолжать и впредь, и... Надеюсь, что будете, дай Бог, даст Бог не хуже.
А что еще, если не секрет, искусство еще какое вы раскроете своим читателям? Я имею в виду вот в этой серии.
Что у нас дальше будет в этой серии, я, честно говоря, не помню. Что, из того, что было, были интересы, было, как легко бросить искусство.
Бросить курить, да. Искусство похудеть, не испытывая неприятных ощущений. Такая,
это супер
А вот еще было первого этого немецкого аристократа.
Да, искусство стильной... Мы начали
искусство
в серии замечательно...
Искусство стильной бедности.
Да, искусство стильной бедности, она называлась. И мы ее здесь обсуждали пару лет назад, здесь на книжном казино. Да, это как быть бедным, не испытывая при этом чувство второсортности, а наоборот, чувствуешь себя вполне нормальным человеком, и при этом понимаешь, что ты, как сейчас говорят, в тренде, ты в стиле, ты с тобой все в порядке. Ну, нет денег, ну так что поделаешь. Кроме же автор аристократ с русскими корнями.
Полезное умение и очень полезная, на мой взгляд, любопытная и смешная серия. Вот я теперь прочитаю, и потом уже буду рассуждать о книгах, которые я читала. Таня нам пишет, а может быть цель в том, чтобы люди перестали так делать? Ну, не знаю. Каждый для себя, мне кажется.
На самом деле, подспудная цель, конечно, такая. Подспудная цель. Все-таки люди, и авторы, и издатели, люди читающие. Поэтому в этом есть некая игра, разумеется.
Я хочу сказать нашим слушателям, вернее, напомнить, телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Мы обязательно будем разыгрывать книги. Часть вопросов я задам, и вы сможете прислать ответ с помощью смс. А после кратких новостей середины часа одну книгу и вопрос мы разыграем в прямом эфире. И вам понадобится телефон 363-3659, код Москвы 495. Ну, теперь давайте непосредственно к теме программы. Как с помощью книг стать билингва? Давайте сначала объясним для тех, кто, может быть, не знает, что значит вообще билингва и зачем надо им становиться.
Это как всегда, все простые понятия замутняются иностранными словами.
Двуязычие.
Я, кстати, сторонник темы двуязычия, но эта серия традиционно у нас называется билингва. Как стать при помощи книг, как здесь тема сформулирована, я не знаю, у вас есть вопрос, ответ на этот вопрос?
Да нет, ну это вопрос.
Как нельзя при помощи книг, конечно, тех, которые мы издаем, стать нельзя. Но поддержать в себе язык очень даже хорошо.
Угу. Ну и раз уж мы заговорили об Оскаре Уайльде, давайте мы с него и начнем. Книга стихотворения. Я скажу нашим слушателям, которые не видят то, что вижу я, да, на двух языках, да, стихотворение и перевод. Собственно, вот в этом идея, замысел и цель.
Небольшая поправочка к тому, что было заявлено с самого начала. Составителем этой книги, этого сборника стихов Оскара Уайльда, также является Татьяна, а не я. Это какая-то ошибка в каналах.
Даже я без вас.
Да.
Так. Ну, тогда расскажите подробнее, давайте. Я не знаю, как вам хочется именно конкретно об этой книге или о серии в целом.
Давайте начнем с этой книги.
Давайте начнем с этой книги, да.
К серии.
Да. Оскар Уайльд, я что могу сказать, очень красивая обложка. Очень красивое вообще само по себе издание.
И это стихи вот... хороши.
А стихи,
вот
про то, что стихи хороши, мы вообще не говорим. Я думаю, что Оскар Уайльд тоже читали наши слушатели, могут себе представить. Хотя, если не читали, почитайте обязательно.
Ну, вы знаете, наверное, надо начать с того, что...
Это Татьяна Зборовская, я говорю для наших слушателей, да.
Да, одна билингва. стихов Оскара Уайлда уже выходила в России, еще на моей памяти выходила. Mm-hmm. Это, я боюсь ошибиться точно с годом, но это начало 2000-х, 2004-й, mm-hmm. может быть, 2006-й, но, скорее всего, где-то в районе 2004-го. Вот. И вот моя личная любовь к Оскару Уайлду началась тогда именно с нее. Это было издательство «Радуга».
Вы не существующие больше.
Вот. Я помню, что мы пошли с папой в книжный магазин выбирать книжки билингвы, чтобы потренировать меня в языке. Угу. Это был где-то мой 10 класс. Угу. Что это за магазин, я совершенно не помню. Но я помню, что, видимо, бросилась мне в глаза эта книжка именно тем, что стихов в творчестве Оскара Уайлда мне на тот момент не было известно. Угу. Ну, что мы знаем на уровне 10 класса. Сказки, кентервильское привидение и так далее.
Пьесы, конечно.
Ну, для пьесы 15 лет рановато, как правило. Но... в среднем. Вот. И прочитав, собственно, вот это было очень классическое издание, не такое, как мы сделали сейчас. Там был сборник сонетов 1881 года. Первое тиражное издание Оскара Уайлда вообще. Плюс два крупных поэтических произведения «Сфинкса» и «Баллада Рейдингской тюрьмы». Вот, дочитав до «Баллады Рейдингской тюрьмы», угу. я поняла, что все. Вот он человек, который нашел смысл своей жизни. Вот с этого и началось.
Признайтесь честно, вы читали, как полагается, сначала текст на английском, потом перевод, или быстренько-быстренько вот все?
Вы знаете, вот я лично, я не могу читать билингу параллельно, потому что поэтический перевод, он же не подстрочник. Угу. Поэтический перевод – это, ну, как принято выражаться, самостоятельное поэтическое произведение на основе того, что сказал автор. Угу. Вот. В разной степени вариативности. Конечно, я все-таки считаю, что лучше вариативность иметь минимум, но это уже как получается. Поэтому я их читала по очереди, скажем угу. так. Русские произведения самостоятельно, английские произведения самостоятельно. Но вот «Балладу Рейдингской тюрьмы» я, кроме как в переводе Воронель, не воспринимаю после этого вообще. Mm-hmm. Ничего не имею против нашего великого серебряного века, но не идет. Поэтому для меня это при создании этой книжки было, наверное, самым краеугольным камнем, чтобы здесь был именно этот перевод, который я так люблю. Ну, вот попало. Попало.
Так всем попало, да. С этим переводом, конечно.
Вот. В остальном, чтобы не повторяться, мы решили, что сонеты мы сюда включить не будем.
Не будем.
Потому что в творчестве Оскара Уайлда достаточно крупной поэтической формы, которая у нас вот так отдельно никогда не издавалась. И здесь в том числе есть, помимо известных произведений, как Равенна, его первой поэмы, да, как той же «Баллада», его последнего опубликованного произведения, довольно много стихотворений, поэм, произведений, которые укладываются в какой-то средний формат между стихотворением и поэмой, отчасти из того же сборника, отчасти из отдельных разовых публикаций, и которые в наших традиционных уайлдовских изданиях не всегда встречаются. Ну вот, например, «Королевская дочь Лидоля» из баллад на мотив бретонских легенд. И вот такие вот произведения, они, наверное, нашему читателю либо позволят вспомнить очень хорошо забытые старые, либо откроют
либо
что-то,
что-то
новое.
То есть, да. Можно сказать, что собрание редкостей таких. Ну, для неискушенного читателя тем более.
Да.
Угу. Вот. Но... в том числе и в новых переводах.
Угу. Да, да.
Отметим здесь, что наш глубоко уважаемый Дима Быков сделал один перевод для этого сборника.
Вот мы его попросили, ему удалось уломать. Очень удачно, по-моему, сделан он этот перевод.
Так что поклонникам Дмитрия Быкова, я тоже думаю, будет небезынтересно это почитать. Я хотела бы спросить, в целом серия, на кого она рассчитана? Ну, то есть, понятно, что вот вы даже сказали, Татьяна, что мне нужно было совершенствовать язык. То есть, это студенты, это школьники, те, кто изучает язык. И все?
Я думаю, что эта серия прекрасно подходит для тех людей, которые давным-давно закончили совершенствовать свой язык в той мере, в котором это было им необходимо, и просто хотят им насладиться. Угу. Потому что когда мы читаем переводы, в основном же мы читаем переводы, правильно? Да. Это совершенно не умаляет никак наслаждение от автора, потому что там можно открывать какие-то смыслы, которые ты в переводе не улавливаешь, не получаешь. Вот. Получать, собственно, наслаждение того языка, которым писал автор. От его ритмики, от его строф, от его структуры, от В общем, такой же был национальный.
И в то же время, зачем так вот это все соединять в одно? Если я хочу почитать Оскара Уайльда, Кафку, другого автора на языке его, я возьму и почитаю, да, отдельную книгу. Если я хочу почитать перевод, или я вообще не знаю этого языка, я почитаю перевод. Почему это вот решили соединить?
Вы знаете, это этой серии уже много-много лет. Она началась
в 2000 году.
В 2000 году была издана первая книга у нас на этой серии. И мы издавали там книги на разных языках, ну, на основных языках, которые только есть. Ну, за исключением, пожалуй, испанского, которым только будем издавать. И никогда мы не задумывались о таком целеполагании, а вот для кого эта книга предназначена. Вы знаете, я всегда, когда меня спрашивают, а почему вы издаете ту или другую книгу, для кого вы ее издаете, я говорю, я издаю для себя. Для себя, для моих коллег. Мы издаем для издателя. Издатель издает для издателя. У него нет другого критерия, с моей точки зрения. Ну, если это не что-то специальное, там, если вы выпускаете книги по пожарной охране, то нужно выпускать книги по пожарной охране. А так, когда вы выпускаете литературу, то тут только может быть критерий, это мне нравится, это мне нужно, это нет. Например, я лично, зная довольно плохо немецкий, еще хуже французский, тем не менее, я с удовольствием читаю, скажем, поэзию Гейне и поэзию, например, Аполлинера. Мы издавали все эти книги, мы издавали, естественно, тоже. Мне всегда бывает жутко любопытно, как это передалось. Ну, слушай, прочесть можешь, ты чувствуешь ритмику и знаешь некоторые слова оттуда. И вот эта попытка понимания, как человек, как какой-нибудь, особенно если это человек, если человек, скажем, Пастернак, то как он попадает в смысл того, что сказано было Гёте в Фаусте. Как он в это попадает? Это жутко интересно, это же просто жутко интересно для любого человека. Достаточно знать азы. Не надо для этого знать язык, сколь-либо серьезно.
Шекспир. Еще одна книга, да, в этой серии. «Трагическая история Гамлета», «Принца датского», раз уж мы о переводе, да, говорим, почему именно перевод
это Андрея? Вот, ну, про Шекспира я могу сказать вот что. Вот около года назад мы вот решили замахнуться на Илья Манашева, Шекспира и именно на Гамлета. Почему? По самотеку, вот есть такое понятие у любого издательства, самотек, вдруг пришло очень странное предложение. Я перевел Гамлета, ну, сумасшедший, ну,
перевод,
мало
ли,
кому что в голову приходит. Мы начали разбираться, вот что выяснилось. Казалось бы, что нового у Шекспира можно найти? Вот, оказывается, можно найти. Это вариант Гамлета, никогда не... никогда он не переводился на русский. В России совершенно неизвестен, кроме как шекспироведам. Называется это прото-Гамлет. Это первая кварта, так называемая, которая в 1603 году было издано в Англии еще при жизни Шекспира. Потому что вы знаете, что основной текст шекспировских произведений появился в так называемом первом фолио через 20 лет. Он после смерти Шекспира уже вышел. И вот чем же он интересен? Это Гамлет, который в два примерно раза короче известного нам. Там другие имена, там совершенно другая динамика всего изложения. Сохраняется, разумеется, самый общий сюжет.
Общая канва.
Да. Но совершенно самостоятельное произведение. Поразительное совершенно. И переводчик, который нам это прислал, Андрей Корчевский, такой русский американец, биолог и математик. Вот в свободное, как он говорит, время он занимается такими вещами. Перевод очень приличный. И, пожалуй, старейшая наш шекспировед Марина Дмитриевна Литвинова его высоко оценила, очень рекомендовала нам его издать и написала к нему замечательную совершенно статью к этому изданию, где анализирует вообще очень многие аспекты творчества Шекспира.
В том числе подлинность этого источника.
С большим и очень интересно, ведь Шекспир – это совершенно необозримое пространство, таинственное пространство для мифов, для тайн, загадок. До сих пор нету полного понимания, кто писал под этим именем. И существуют самые разные школы по этому поводу. Вот, например, Марина Литвинова предлагает такую гипотезу, что под псевдонимом Шекспир писали два автора. Это Бэкон, который отвечает за глубину философскую этого произведения, за огромную эрудицию того, что кроется под текстами Шекспира. И замечательный, гениальный поэт, который известен, как поэт он известен только если предположить, что он написал Шекспира, это пятый граф Ратланд. Молодой человек тогда, связанный с Бэконом по своей биографии, тем, что Бэкон был его наставником в университете еще. И вот эти два человека создали гениальные тексты, взяв псевдоним вот этого актера, этого Шекспира, который действительно играл в этом театре. Вот целая такая существует школа.
Все подробности этой версии, я хочу сказать нашим слушателям, вы узнаете вот из этого издания «Уильям Шекспир. Трагическая история Гамлета, принца датского, первое кватеро». В послесловии, я так понимаю, там все рассказывается. До новостей у нас остается минута, и я как раз хочу задать вопрос.
А можно я добавлю чуть-чуть до вашего вопроса по поводу того же Шекспира? Сколько мы начали? Вы держите в руках эту книгу.
Да, ну давайте мы после новостей прямо с этим займемся. А вопрос как раз не про Шекспира, а как раз про Гамлета. Он очень короткий. Как звали отца Гамлета? Вот такой вопрос нашим слушателям. Замечательный призыв в подарок. Плюс 7-985-970-45-45. Как звали отца Гамлета? Присылайте ваши ответы, а победителя мы объявим сразу после кратких новостей. И про Шекспира обязательно продолжим после новостей. И про Генриха Гейна обязательно поговорим, потому что он тоже вмешался в эту историю. И еще одна книга в этой же серии Генрих Гейне «Отто Тролль». Об этом тоже пойдет речь. А сейчас прервемся на новости.
Вход свободный.
И мы продолжаем «Книжное казино». Я напомню, что в нашей студии переводчик Татьяна Зборовская, составитель книги «Стихотворение Оскара Уайльда», главный редактор издательства «Текст» Валерий Генкин и Ольгерт Липкин, директор издательства «Текст». Сразу не откладывая долгий ящик, назову победителя. Первый лот в нашем «Книжном казино» разыгран. Кто тут нам написал замечательный этот ответ? Отца Гамлета звали Тень, написал нам Алексей. По-моему, это ответ неправильный. Нет, дядя Миша написал. Ответ неправильный, но смешной. А призы за правильный ответ получает Алла 916-829. И это еще не все. Никуда не уходите, розыгрыш продолжится. А пока, как и обещали о Шекспире...
Надо назвать, как его звали.
Гамлет?
Гамлет.
Отца
конечно.
Гамлета звали Гамлет.
Гамлет
Гамлетович.
Да.
Хотя Тень отличная версия. Так, Генрих Гейне. Девушки и женщины Шекспира. Поскольку мы про Шекспира обещали продолжить, и книга Генриха Гейне тоже будет, и мы будем о ней говорить. Если о Шекспире никто ничего не знал толком. Один это человек, два это человек. Кто это вообще был? А вот о женщинах и девушках? Как выясняется, доподлинно что-то известно.
Но это имеется в виду девушки и женщины не самого Шекспира, а девушки и женщины из его пьес. Конечно же. Дело в том, что в начале, я не помню точно в каком году, где-то в 20-х годах 19 века, Гейне, который тоже нужно было зарабатывать каким-то образом деньги, получил задание, просьбу от издателя немецкого писать для журнала статьи о свои размышления о шекспировских героинях. От там всем известных Дездемоны или Офелии до гораздо менее известных там Крисиды или Анны Болейн, которая известна в истории, но мы знаем ее не по пьесам. И он это сделал. И когда набралось такое довольно большое количество то этих маленьких таких очерков, размышлений о сути, о их цели, смысле и поведении этих женщин, он собрал их в отдельную книгу, которая была издана тогда же, в начале, я хочу все время сказать прошлого, конечно, уже позапрошлого века, которая была издана в издательстве, которое называется «Hoffmann und Campe», Это два таких издателя знаменитых. Это издательство существует до сих пор. Угу. Слава Богу, что оно существует, потому что мы упали на колени, и они нам прислали самое интересное, что, может быть, что есть в этой книге. Ну, текст легко найти, немецкий текст, не русский, немецкий текст, легко найти. С русским проблемнее. Он издавался в России только один раз. А они прислали нам иллюстрации, которые были специально выполнены гравёрами для того времени. Это были гравированные рисунки, которые вошли в эту книгу. Угу. Поэтому рассказ о каждой женщине, вот я открываю и показываю Оксане Корделию, да, и следующее, я показываю и Офелию. Ну, они по алфавиту здесь выставлены. Нет, не по алфавиту, они по истории они выставлены. Вот Леди Макбет и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, это коротенький, на одну-две странички. Его мысли по поводу этой героини и прекраснейшая, красивейшая в том стиле, который сейчас уже совершенно утрачен, сделанные гравированные рисунки, иллюстрации к этим размышлениям Гейна. Вот, мы старались сделать эту книгу как можно лучше, напечатали ее на бумаге а-ля старина, там, сделали такую более старинную, старорежимную книгу, обложку, без намека на модерн.
Всякие там виньетки.
Мы старались следовать вот тому старому стиль немецкого издания, да, угу. Старались последовать.
Но это была вставная новелла, давайте теперь про...
Вставная новелла была про Гейна.
Да,
Гейна.
Да, про серию Беллинга.
С Гейна у нас особое отношение. У нас особые отношения. Мы издавали его, это уже третья, по-моему, книга. Мы издавали просто сборник его стихотворения в свое время, давным-давно. А потом мы издали совсем недавно две его поэмы, одна из которых «Автотролль». Ну, это такая «Автотролль» — это медвежонок, как мы все люди грамотные, все это когда-то читали, я надеюсь. А вот эта история этого медвежонка в печальной стране Германии. И вторая называется «Германия. Зимняя сказка». Это очень ироническая поэма. Крайне любимая была она в советские времена, поскольку она действительно бичевала нравы тогдашней Германии для Гейна, который там из Франции, вот, возвращаясь в Германию, видел все недостатки и пороки этой империи. Но интерес даже не в этом, может быть. Это само по себе интересно, эти вещи издавались, они входили в собрание сочинений Гейна. Интересно здесь, в данном случае, переводчики. А переводчики несколько неожиданные. Вот в этом весь, иногда бывает некий смысл давания таких двуязычных книг. Потому что переводчиком «Автотролль» был никто иной, как Николай Гумилев. И, конечно, он сделал перевод по заказу тогда, в начале 20-21 году, незадолго до смерти он его сделал. Конечно, он не был напечатан, естественным образом. Когда его расстреляли, он не был напечатан. И абсолютно непонятным таинственным образом в начале 30-х годов он однажды без псевдонима под фамилией Гумилев появился в сборнике. Как это получилось, никто не знает до сих пор. Это была единственная публикация, о ней никто почти не помнит. Но, тем не менее, Гумилев... Святое имя. Второе, «Германия. Зимняя сказка», тоже многократно переводилось разными людьми, мы дали перевод Тынянова. Угу. Я вообще, честно говоря, не знал, что Тынянов когда-либо переводил Гейна, но выяснилось, что не только переводил, но и в 1934 году опубликовал этот перевод. Единственный раз он в академическом издании, вот то, что потом стало литературными памятниками в издательстве Академии, был напечатан перевод Тынянова. Уже ради этого стоило издать эти книги. Вот все, что я хотел сказать про нашего нынешнего Гейна.
Вам вопрос от Людмилы. Ольгерт, да, спрашивает, она будет ли переиздаваться замечательнейшая книга ваша «Давайте похимичим».
Ха, это моя личная книга.
Давайте
похимичим. Дело в том, что я по образованию был химиком когда-то. Я писал, да, когда я был юн, я писал для издательства детской литературы книги. Но это не ко мне вопрос, я сам себе не очень издаю. Угу. Но, по-моему, ее сейчас кто-то в Питере переиздает. Потому что регулярно мне такие вопросы приходят.
Помнит, да, и читает.
А да, только называлась изначально эта книга «Чудеса на выбор», она называлась. Угу. И она, может быть, или по тем, или по другим названиям. Спасибо за вопрос. Я не знал, что меня кто-то помнит.
Михаил из Москвы пишет. Тут помнит многое. Михаил из Москвы помнит, что билингва книги во времена СССР в Москве продавались в основном в магазине издательства «Прогресс» у метро «Парк культуры». Спасибо. Вот,
да, увы.
От Михаила,
увы,
да. И, кстати говоря...
Где «Прогресс», где «Радуга». Вот, да, текст остался.
Да. Если такая хорошая память у наших слушателей, вот мы сейчас и проверим. Еще один вопрос. Назовите книгу, с которой начиналась серия «Билингва» в 99-м году. С какой книги начиналась серия «Билингва» в 99-м году? Плюс 7-985-970-45-45. За правильный ответ книги как раз этой серии вы и получите в качестве приза.
Давайте назовем остальные книги.
Да, я просто хочу сказать, что я,
какие,
наверное...
Какие там еще на выигрыше?
Да, я не ошибусь, если скажу, что вот Шекспир, Генрих Гейне, Оскар Уайльд, да, все это известные имена, Блес Сандрар и Жак Превер, наверное, широкому читателю не очень известны.
Ну, Превер известен, я думаю, хорошо. Думаете, да. Сандрар меньше, поскольку его мало издавали при советской власти.
Превер при советской власти много издавался, он был коммунистом.
И там особенно все... детские его стихи много издавалось.
И все-таки почему вот выбор вот этих авторов?
Потому что есть хорошие переводы, если честно, есть хорошие переводы. Обе эти книжки перевел Михаил Яснов из города Петербурга, один из лучших наших переводчиков с французского. Жака Превера он перевел по личной инициативе, а Блеза Сандрара мы его попросили. Жак Превер очень понятен, кристаллен. На его стихи есть множество песен, которые распевал там и в Монтан в свое время. Сандрар это сложная поэзия, но это другая эпоха, это 20-е, 30-е годы. И это такой сложный французский период, когда они уходили во все разные стороны от реализма. Он тоже.
То есть это такая, может быть, книга-эксперимент?
Нет, это не эксперимент. Это абсолютный
Эксперимент.
Это абсолютный классик.
Классика для нас уже сейчас, а в те времена...
В те времена это был эксперимент, конечно. В те времена это был абсолютный эксперимент, да. Ну, вот еще у нас две книжки.
Да, еще у нас осталось две книжки. Уолт Уитмен, ну, это тоже, безусловно, известное.
Да, ну, в переводах Чуковского, разумеется.
Так, тут у нас чей перевод?
Чуковского.
Все, здесь классическая версия.
Да,
Почему Уитмен?
Уитмен?
Потому что опять-таки хороший
поэт. Хороший.
Он очень хороший поэт. Это такой очень американский поэт. Очень американский именно. И вот этот американский дух, он очень современный. Поэтому выбрали... На него есть интерес к нему, читателя есть очевидный совершенно. Он, эта книга очень хорошо принимается.
Вы знаете, он был первый. Он был первый, кто начал делать вот такую поэзию. Поэзию без строгого ритма, поэзию без ритма.
Это очень свободная.
То, что потом получило французское название «Верлибр», «Свободный стих», это начал Уитмен. И он во всем мире признается отцом вот этого свободного стиха. И считается здорово, Я тут имел однажды удовольствие здесь на «Эхо Москвы» цитировать. Его две строчки. У него есть замечательное стихотворение, которое умещается в две строчки. У него есть очень длинные поэмы, бесконечные. Есть две строчки. Можно я еще раз? Я один раз говорил в эфире. У него есть такое замечательное стихотворение, я всем вот рассказываю. Оно звучит так. Женщины сидят и ходят, молодые и старые. Молодые красивые, но старые гораздо красивее. Так вот,
да.
Неожиданно вам раз, и вот удар по голове. Вот он такой парадоксальный.
Стихи. Про стихи мы поговорили. Франц Кафка.
Знаете, могу я завершить тему Шекспира?
Да, давайте.
Собственно говоря, во-первых, мы с Шекспиром, как выяснилось, мы не заканчиваем. У нас есть еще кое-какая перспектива. Выяснилось, что Ромео и Джульетта тоже имеет первый вариант, абсолютно неизвестный в России, и радикальным образом отличающийся от известного.
А конец,
ну,
самое главное.
Конец тоже. Ну, куда они двинутся, да? Господи. Вот. Так что сейчас в переводе, я надеюсь, что мы получим это тоже достаточно быстро. Ну, по крайней мере, в этом году есть такой переводчик Сергей Бражников, который работает над этой книгой вместе с Мариной Дмитриевной Литвиновой, о которой я говорил. И это, вот, может быть, продолжит ту серию неизвестного в России Шекспира, которую мы начали. Вообще говоря, Шекспир – большой шалун, как выяснилось. Сейчас уже признано, что, например, хроники, которые он писал, скажем, три части Генриха VI, это три пьесы, которые объединены одним героем, написал частично Шекспир, в значительной степени там наследил Кристофер Марло. И теперь уже в последнем издании английском, академическом издании Шекспира, Генрих VI издается под двумя именами. Марло, Шекспир, Генрих VI. И, с другой стороны, сам Шекспир наследил у других своих современников. Есть такой английский елизаветинский драматург Томас Кит, которая известна его только одна крупная вещь, это испанская трагедия, и выяснилось, что в этой испанской трагедии целые сцены написаны Шекспиром. Все это выяснилось благодаря современным статистическим математическим методом анализов текстов, которые стали возможны из-за очень продвинутого компьютерного обеспечения. И вот это уже, так сказать, в Шекспире открываются все новые и новые горизонты. Так что мы с ним еще...
Можно буквально вернемся на минуточку?
Да, только сначала я буквально займу пару минут, да, для того, чтобы объявить победителей и правильные ответы. Шекспир тоже большой шалун, и мы тут в книжном казино тоже шалуны, потому что я вас немножко обманул. Не один победитель у нас, а трое победителей в ответе на каждый вопрос. Так вот, в вопросе про отца Гамлета, который тоже был Гамлет, не только Алла получает приз, а еще Валентин 905-584 и Роман 905-739. Ну, а что касается книги, с которой началась серия «Билингва» в 1999 году, то это Гёте, «Жизнь все же хороша», 100 стихотворений. И правильно ответили Виктор 903-154, Елена 906-782 и Андрей 964-522. И прямо сейчас, не так много времени остается, третий вопрос и ваш ответ на СМС. Польский ученый Казимир Функ в 1912 году нашел в рисовой шелухе вещество, необходимое каждому человеку. И как он его назвал? Вот это тот вопрос, я уже знаю тему по химии. Итак, польский ученый Казимир Функ в 1912 году нашел в рисовой шелухе вещество, необходимое каждому человеку, и как он его назвал? Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте свои ответы, ну а ближе к концу программы мы еще примем ответы на вопрос по телефону, и вопрос, я вам обещаю, будет непростой. Да, я прошу прощения, Татьяна.
Теперь мы хотели все поговорить о том, что на этом мы с Вальдом не кончаем, это только начало.
Да.
Так, хорошо.
Ну, ближайшее, что нас ждет, так, в числе права, это совершенно классические издания, это «Портрет Дориана Грея» в переводе Марии Апкиной.
И фактически двухтомник, вся проза Вальда в двух томах.
Но говорить «вся» мы можем...
Ну, «вся» известная.
Да, с точки зрения нынешнего состояния Уайлда-ведения мы можем говорить только в кавычках, потому что, как правило, весь известный нам Уайлд, ну и не только нам, я сразу скажу, что большинству людей из британского и англоязычного мира тоже весь известный им Уайлд укладывается, как правило, там, в два тома, либо в один очень пухленький. Сейчас готовится Оксфордское собрание сочинений, в котором их будет 8. И даже если мы посчитаем отдельно томики стихов, которые, как правило, не укладываются в два тома прозы, отдельно переписку, которая тоже избрана, издается, все равно на 8 мы не набираем. Но активно начало издавать в последние годы «Общество изучения Уайлда». Активно начали издавать, исследовать, уже в журналах, по крайней мере, они есть, рукописи. Как правило, это, конечно, фрагментарные вещи, но Оскар Уайлд очень любил писать фрагментарно, раздаривая это всем вокруг, которые хранятся в библиотеках, в мемориальных фондах. В частности, вот в Америке есть такая мемориальная библиотека Кларка, в этом фонде сейчас начинают публиковаться рукописи. Найдена уже достаточно неплохо изучена одна малоизвестная пьеса о Сиамском короле. Не самое ожидаемое от Оскара Уайлда. Еще несколько фрагментов. По ним уже написаны книги и так далее. Но может быть, в серии, которая есть у вас в издательстве, так как серия «Квадрат», неизвестный текст известных писателей, мы сейчас думаем над тем, чтобы издать кое-что, что было опубликовано в Англии в 80-е годы. Меня ровесник. Эта книга один раз больше не издавалась. Это «Оксфордские дневники Уайлда» и два таких больших очерка, поскольку он был студентом-классиком, изучал латинскую греческую филологию. Это «Женщины Гомера».
Ну, кто же не знает женщин Гомера?
Да, и эллинизм. Так что вот мы только-только сейчас над этим начинаем.
Поднимаем руку, чтобы замахнуться.
Понятно. Так, единственная книга, о которой мы не поговорили в серии билингвов, Франц Кафка «Наказание». Давайте коротко о ней тоже расскажем.
Это единственная проза.
Нет, мы еще издавали прозу Брехта. Это, да, почему-то вот, ну, это мы можем издавать только относительно короткие вещи, конечно, там,
ну, да, формат
процесс
никто,
сюда
да?
не уложишь, а его небольшие произведения мы решили
посвятить. Я сказала, что здесь приговор, кочегар, превращение в исправительную колонию.
Да, вот четыре, да, относительно небольшие его вещи. Ну, вот, не знаю, вот... Составитель этого сборника Михаил Львович Рудницкий, замечательный наш переводчик с немецкого, нас уломал такой сборник издать. И мы не пожалели. Он, кстати, хорошо, его хорошо покупает. Хотя, с моей точки зрения, как раз вот такие вещи вполне можно обойтись и моноязычными, а не двуязычными изданиями. Но, тем не менее, есть любители и на это тоже. Кто любит смотреть слева-справа, как я люблю смотреть, так и есть много других.
То есть стихи все-таки легче, гармоничнее легче, воспринимаются, да, в таком виде, да? Проза,
да,
уже сложнее.
Да, и, в общем, следующие билингвы, которые сейчас у нас вот в работе вот-вот выйдут, они все двуязычные. Можно я назову?
Конечно, нужно.
Ближайшее, то, что следующее. Это Мария Стюарт Шиллера в переводе Пастернака.
Угу.
Сам Бог велел. Теперь Лорка, двуязычное издание Лорка. Это наш первый опыт испанского языка. Лорка. Макс Жакоб, это плохо известный в России, абсолютно известный во всем мире французский поэт, погибший в 1942 году, ну, в связи с своей национальностью в оккупированном Париже. Верлен, французский классик. Сонеты шекспировские. Сонеты, я представляю, Шекспиры машинально. Французские сонеты. Ну, французский классик, там, от Рансара и дальше. Знаете, это французы развивали эту сонетную линию. Ну, вот эти наши следующие книги. А там Бог даст, Бог будет милостью, еще.
Ну, у нас есть еще несколько минут для того, чтобы вы, наши слушатели, потренировались или вспомнили об особенностях и тонкостях перевода, раз уж мы говорим о серии билингва. Сначала я назову победителей, правильно ответивших на третий вопрос. Это Ольга 910-426, Маша 963-962 и Оксана 985-762. А вопрос был такой. Польский ученый Казимир Функ в 12 году нашел в рисовой шелухе вещество, необходимое каждому человеку, и назвал его витамин. А теперь вам понадобится телефон прямого эфира 363-3659, код Москвы 495. И вопрос у нас такой. В годы борьбы с космополитизмом халу переименовали в плетенку, французскую булку в городскую. А какой сыр получил тогда название «белый закусочный»? Вот такой вопрос. Я не знаю, насколько он сложен или насколько он прост. 363-3659, код Москвы 495. Какой же сыр в годы борьбы с космополитизмом назывался «белый закусочный». Вот такая была, да, волна переименований. Как-то хотели все, я не знаю, приблизить к родному языку. Плетенка, городская булка, кулич, там что, кекс весенний.
Кекс весенний.
Да.
Это антирелигиозная была бы.
363-3659, код Москвы 495. Какой же сыр в годы борьбы с космополитизмом переименовали в «белый закусочный»? Как он сначала назывался, а потом стал «белым закусочным»?
Откуда подевались жаворонки?
Смотрите.
Да, жаворонки с изюмом.
Не знают наши слушатели ответа на этот вопрос.
Не знаю,
есть? Так, давайте рискнем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Может быть, это какой-то французский сыр?
Может быть, это и французский сыр, но нам нужно конкретное название. Как он назывался? Ну, какой французский сыр?
Переименовали в белый.
Нет, это неверно. К сожалению, это неправильный ответ, и, видимо, очень сложный для нашей аудитории по телефону. Но с помощью СМС нам правильно ответила Татьяна. Камамбер назывался этот сыр. Давайте Татьяне подарим этот суперприз. Татьяна, 926-715. Ну, а я благодарю наших гостей. Всего вам доброго.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.